Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов четыре минуты, пятница, март, день восьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Понятное дело, 0 баллов в Москве, потому что праздник, и минус 5. Здравствуйте, трезв, слушаю вас, пишет Андрей. А вот редкое состояние на этот момент. Всех причастных с праздником, пишет Григорий. Доброе утро, ждал в эфире, пишет АМС. Нормально так посольство США, Великобритании и ФРГ анонсируют теракты сегодня в Москве, пишет MT Words. Да, для них это норма. Да, снова лучший, пишет His Shadow. Доброе утро, спасибо за эфир, пишет ваш слушатель. У меня др сегодня, пишет Сергей. Ну, поздравляем вас с др в таком случае. Дорогие женщины, с праздником, с праздником, с 8 марта вас. Да, мои девочки, мои родственнички, с 8 марта вас, с мартом. Чикимони, помните этот ролик или нет в интернете? Смешной. Не все из него можно процитировать, не все эфирное, но смешное. Поздравьте всех девушек в студии, пишет Светлана. Да, я бы с удовольствием, но ни одной нет здесь. Я вам больше скажу, сейчас выйти в редакцию, там тоже никого нет. Сегодня работают самые брутальные мужики, конкретно которых как бы бросили под каток. Но, кстати, и девочки сегодня работать будут чуть попозже, так что обратите на это внимание, слушайте наш эфир, поздравляйте наших девчонок. Вот. А нас, ну что нас поздравлять-то с чем? Выпить все успели купить, пишет Григорий. Боже мой, Григорий, вчера что творилось вечером? Ну что это такое? Этот рижский рынок или как он там? Атаковали со всех сторон. Цветы надо купить, цветы. Если сейчас не купить цветы, то никак не купишь цветы. Вот сейчас за цветами встал, поехал. Вот сейчас встал. Я сказал, что ты там лежишь? Встал и поехал за цветами сейчас. Вот, дороги, 0 баллов, пожалуйста. Бери, иди, покупай свои цветы, а покупайся. 24/7 работают эти цветочные все магазины. Иди покупай цветы, никому не нужные. Что ж такое, вчера устроили там, чуть ли не 10-бальные пробки. Я от дома был 15 минут езды. Так я их ехал час, эти 15 минут, потому что мне, ну, я-то по работе. Я-то по работе ездил, потому что вот все цветы и на дачу, надо отдохнуть, надо отдохнули там. Каждый год так, пишет Андрей. Так о чем и речь? Еду в Тверь в обход Шурика, не цента им, пишет Андрей. Не знаю, я очень люблю платные дороги, Андрей. Мне так нравятся платные дороги. Вот особенно мне нравится сейчас сочетание вот Минки и Багратиона. Что за фантастика. Если бы еще на Минке оплата была, как на Багратиона, просто едешь и все, а потом платишь. Ну, там через приложение. Какое удовольствие. Но я понял, что вот этот вот проезд по Багратиону, он 600 рублей стоит, он запретительный. Там еду я на своей копейке, и мимо меня просто какие-то там Бентли, Порше, просто щух-щух. А я еду совершенно спокойно, они мимо пролетают. Машин нет вообще никогда. Вот в любой день еду, нет ни одного автомобиля. Ну, в смысле, все, самолеты только. А автомобилей нет. У рижского рынка с 7 часов утра в навигаторе по кругу черное показывает. Что, даже сейчас? Ну-ка. Неужто? Так, рижский рынок. Он так, по логике, должен быть где-то рядом с рижским вокзалом, наверное, да, этот рижский рынок. И правда. Слушайте, там пробки. Даже разговорчики. На парковку есть варик заехать, пишет некий Сергей. Перекрыли ДПС, пишет некий Михаил. Вот. А чего туда претесь все, я не понимаю, на машинах-то... Ну, на метро надо, конечно. Смотрите, Рижский рынок, правильно? Он рядом с Рижским вокзалом. Значит, он еще и рядом с метро Рижское. Взял, приехал на станцию метро, ну, допустим, ну, какую, ну, не знаю. Ну, ВДНХ, может быть, приехал. Там припарковался где-то, потом до Рижского рынка и обратно. Или вариант наоборот, на проспект Мира приехал до Рижского рынка, раз, и обратно на метро. Что, не, что, не варит котелочек, не варит, не получается, да? Ладно, ну или вот вообще с кайфом, вообще в центр прям, приехал на Лубянку, потом до Рижского рынка и обратно, нет? Оптовка там подешевле, пишет Андрей. Так это понятно, что оптовка подешевле. Но люди-то, наверное, рвутся купить подешевле букетик один, правильно? А что, в другом месте нельзя купить, пишет Павел? Так дешево, Павел, дешево. Там электричка рядом, пишет Александр Самойлов. Цены оптом на Рижском. Цветы оптом на Рижском, пишет Резник. Дороги пустые, нет ни одного экипажа ДПС. Видать, тоже за цветами поехали, пишет Евгений. Наверное, москвичи разъехались, поэтому Багратиона пустые, пишет Аркад. Да нет, они все время пустые. Я езжу там, знаете, бывает по будням в такое время, когда везде, в общем, пробки. А там прям 600 рублей никто не хочет отдавать. Никто не хочет 600 рублей отдавать. А я с удовольствием прям, я говорю, сделайте все такие дороги. Фу, вообще классно, вообще классно. Мне очень, я очень люблю платные дороги. Я раньше думал, что я их не люблю, а сейчас я понимаю, что я их очень люблю. Это лишних 61 рубль дважды, пишет His Shadow. Конечно, в пробке надо постоять. Американцы предупреждают, что большая вероятность терактов в ближайшие 2 дня в России, пишет Эдвард. Ну, видимо, готовили, вот теперь предупреждают. Какой же ты москвич, если тебе 600 рублей жалко, пишет Аркан. Самый что ни на есть москвич, которому 600 рублей жалко. Москвичи, кто в Москве зарабатывает, что приезжие? Приезжие все отдают там за квартиру, за то, за 50-е. Москвичи зарабатывают, поэтому москвичи деньги считают в Москве, все остальные что считают их? Какой смысл? Все равно не останется. Да? Прям намного сэкономить 500 рублей, пишет Павел. Прям намного, в смысле, что вы имеете в виду? Жаль, радио пропадет скоро, на М11 не ловит, пишет Андрей. Андрей, подсказка, используйте интернет. Это очень и очень удобный вариант. Вы просто берете и через интернет слушаете. И, соответственно, где есть сотовая связь и тот же самый мобильный интернет, у вас есть радио, и совершенно не обязательно слушать через FM-диапазон. И будете с нами, а я с удовольствием буду вам что-нибудь рассказывать, как, ну, как всем, вам тоже, в том числе. У нас в области розы вчера были по 270 рублей, а там сколько, пишет Павел, по 271 штука? Конечно, удовольствие ехать по платным дорогам, просто пенсионерам не по карману они, пишет деда Вова. Деда Вова, что у нас, одни пенсионеры, получается, на дорогах? Потому что по платной едешь, там никого нет вообще. У нас одни пенсионеры на дорогах. А я, может, тоже люблю платные дороги, только у нас в Пензенской области их нет, пишет Армани. Угу. 3 поста на М10 проехал, стоят, ловят на трезвость, пишет Андрей. Правильно делают. Правильно делают. А то я знаю, напьются и все. Да. Так что вот так. Смотрю, ни одной женщины у нас нет в комментариях. Одни мужчины у нас, я так вот смотрю. Не ты лично, а если 600 рублей жалко, тогда ты не москвич, пишет Аркан. Вот так вот, поняли? Если, мне кажется, вы работаете в какой-то компании, которая занимается установкой цен, установлением цен на платных дорогах, у меня есть такое ощущение. Тебе 600 рублей жалко, что ли, не москвич? Давай, эй, давай. Нет, у цветочников самый хлебный день, 8 марта, они самые богатые сейчас, пишет Мельникова Елизавета. Ну да, одна штука роза, 270 в среднем, пишет Павел. Да. Через интернет слушать, там большая задержка, иногда пишешь, не в тему, пишет Александр. Ну, большая задержка слушать через интернет. Смотрите как, никакой задержки, если будете слушать через нашу трансляцию в Телеграм и ВКонтакте. Нет же там задержки? Нет. Смотрите, если и через ВКонтакте вы нашу трансляцию смотрите и слушаете, или через Телеграм, там задержки нет. Все. Все! Я все решил, пожалуйста, пользуйтесь. Ну, Доброе утро, вот я здесь, есть одна женщина, пишет Надежда. Спим мы. Ну, спите, спите. Через, да, не задерж... Нет задержки через интернет, пишет Григорий. И через приложение тоже нет задержки, Аркан. Вот видите, и через приложение нет задержки. Все, нет никаких задержек, все нормально. Вот, все хорошо. И вообще, мужчинам взрослым не надо пугаться таких слов, как задержка. Ничего страшного. Это даже и хорошо. Это хорошие новости. Но я слушаю через интернет в приложении, пишет Армани. В телеге звук сильно хуже, чем в приложении, пишет His Shadow. Понятно, понятно, ладно. Это к Дурову вопросы, не к нам. Вот это к Дурову. Я тоже здесь специально по будильнику встала, чтобы вас послушать, пишет Близ Шенли. Через приложение есть задержка всегда. Хуже только YouTube, пишет His Shadow. Только этот YouTube, это вообще, это что, это американщина, это вся. Это... Мы таким не пользуемся, наверное, а может и пользуемся. Но если и пользуемся, то с отвращением мы, естественно, этим всем пользуемся. Так, посольство США в России предупредило об угрозе теракта в Москве в ближайшие 48 часов. Посольство отслеживает сообщение, что у экстремистов есть неизбежные планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты и граждан США, следует рекомендовать избегать больших собраний в следующие 48 часов, говорится на сайте посольства. Очень интересно, конечно. Очень интересно. А если они так отслеживают экстремистов, может быть, они скажут, что это за экстремисты? Ну, то есть, они же где-то отслеживают экстремистов. Экстремисты готовят какой-то теракт. А они, может быть, как-то хотят по линии спецслужб тогда нашим спецслужбам подсказать, что это за экстремисты? Это не киевские или экстремисты, случайно? Ну, просто сейчас вот как-то другие экстремисты в голову не приходят. А? Как интересные, какие заявления от них идут, правда, да? Вот, чтобы они могли значить. Надеюсь, парни из ФСБ на страже, пишет Empty Words. А мы тут при чем? Пусть граждане США боятся, пишет Григорий. Не, они тут говорят так. Типа, готовятся теракты, а вы, граждане США, побойтесь ходить по улице, потому что, вот, значит, и то, не дай бог, под раздачу попадете. Вот, они беспокоятся за своих граждан, как бы, имея в виду, что граждане Америки, они могут каким-то образом быть среди граждан России в тот момент, когда какие-то экстремисты, которые известны американцам, они будут нас, граждан России, взрывать. А не дай бог, какой-нибудь наш друг, гражданин Америки, окажется рядом. Они поэтому так и говорят. Ты типа это, сторонись русских пока, потому что их собираются взрывать некие экстремисты, за которыми мы наблюдаем. Вот. Но мы вот тебе вот по секретику говорим, что как бы ты с ними рядом там не стой. О, интересненько, правда? На сайте посольства Великобритании то же самое предупреждение, пишет Георгий. Вот. В очередной раз уважуха за работу в очередной праздничный день, пишет Борисович. Да, спасибо, Борисович. Работа не пыльная, относительно, конечно. Но эмоционально сложное. Лучше бы маму обнял. Но спасибо, пишет Наталья. О, не, мне чтобы маму обнять, надо проехать вот очень много километров, сами понимаете. Не успеешь за один день. А Зеленский в Турцию летит, пишет Евгений. Ну, пусть летит, пусть летит. В самом деле, всем же ясно, что никто его не пытается устранить, поэтому, конечно, он может и в Турцию лететь, и хоть куда лететь. А у нас с женой вчера был юбилей 20 лет совместной жизни, пишет Армани. Сегодня 8 марта, 16-го у нее день рождения, и так каждый год. 16-го день рождения. Есть у меня знакомые, у кого 16-го тоже день рождения. Представляете, как совпало? А кто сегодня на звуке, спрашивает Аркан. Слушай, он может что-то выяснять про тебя. Не говорить? Не говорю. Интересно, последуют ли сегодня отмены концертов и других мероприятий, пишет Близ Шенли. Сомневаюсь. Как часто вы созваниваетесь с родителями, задается вопросом Роман. Да каждый день почти. Мария Захарова уже обличила эти предупреждения, ну, обличила это, наверное, не то слово, но, тем не менее, в сговоре. То есть она уже как бы сказала, что это сговор. Ну, знаете, сложно не согласиться с Марией Захаровой в этом смысле. Давайте посмотрим. Она, наверное, через соцсети, да, это сделала, поэтому сейчас я посмотрю. Так, Захарова. Что она говорит? Мария Захарова. Так. Нет, это она, видимо, комментировала не в своих соцсетях. Нет, там у нее последняя про этого грека, которого там... якобы пытались мы ракетой по нему ударить. Чушь такая. Вчера вот, кстати, видео опубликовали сами греки, где был кортеж, вот, а где был взрыв. Там, по-моему, несколько километров. Но если хотите сами оценить, насколько далеко был взрыв от этого кортежа, там, Зеленского или этого Мицотакиса, просто зайдите ко мне в Телеграм и там пролистайте чуть-чуть и посмотрите. Там видео такое, абсолютно на нем все видно и все понятно. Это было, я выкладывал в 13:31 вчера. Вот у греков нашел. И выложил. Грека через реку от взрыва был, пишет Григорий. Ага, это абсолютно верно. Самое главное в свое время. Доброе утро, страна. Вот у нас на работе из 10 человек, только я смотрю все сводки и видео про СВО, а остальные ТикТок, да, анекдоты глупые на Ютьюбе, да про жрачку и рыбалку, пишет Шихтиц. Ну и что? Я знаю, что некоторые бойцы... Когда отдыхают, смотрят тиктоки, анекдоты глупые и про еду, и про рыбалку. Ничего страшного. Главное, чтобы люди были хорошие. Не все готовы постоянно быть в новостном потоке, мягко говоря. Давайте будем даже честно уж совсем говорить. Мало кто может. Мало кто может. Воспользуемся словами Кличко. Не только лишь все. И не испортят нам... «Обедни злые происки врагов», пишет Смит. Кстати, странно, что вы вот не ведете на YouTube, а некоторые ваши коллеги прям призывают там ставить лайки и прочее. В чем прикол, пишет Борисович? Ну, потому что, ну, он есть у нас. А YouTube просто меня он все время блокирует там. Я не подхожу под YouTube. Потому что это вариант донести свои мысли. Ну, конечно, все равно в какой-то момент это все будет блокировать американец. Но пока, мол, не заблокировал, надо сражаться с американцами в их казино. Пытаться обыграть их в их казино. В принципе, логику я понимаю. Но единственное, что как бы по итогу получится, что работа была впустую. Хотя не впустую, кто-то же смотрел там и так далее. А я один с Пензенской области слушаю, говорит Москва, пишет Армани. Не факт, не факт. Вы один пишете просто сейчас, в данный момент. Греки бы еще в Авдеевку приехали, а потом скулили, пишет Абили Факин Флаев. Такое ощущение, что они прям ехали поближе, зная о том, что сейчас будет наноситься удар, они ехали поближе постоять, поснимать, поплакать там по этому поводу. Ну, есть такое, во всяком случае. «Вы лучший, так мама говорит, и я ей верю», пишет Цап-Царапыч. Правильно, правильно. Маме привет большой. Так, мне кажется, скинули ссылочку на комментарий Марии Захаровой. Да, сейчас мы будем посмотреть. Как бы, либо посмотрим ссылочку, либо потом компьютер придется менять. Так, Захарова задала посольству США вопрос, передавало ли оно данные о терактах коллегам в России. Правильно, логично. Официальный представитель МИД Мария Захарова адресовала вопрос к посольству США. Местах в Москве, Санкт-Петербурге, Украины. Ой. Вопрос к посольству США в Москве. Соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это вообще все понимать? Написала она все-таки в своем телеграм-канале. Да, все-таки в телеграм, а я не увидел почему-то. Значит, Мария Захарова все правильно написала. А в ТАСС... писать новости не умеют. Почему? Потому что заголовок, потом подзаголовок, повторение заголовка, потом тело новости, повторение заголовка и подзаголовка, а потом, собственно, прямая речь Марии Захаровой, повторение заголовка, подзаголовка и тело новости. Руки растут из какого места, непонятно, у того человека, который писал эту заметку в ТАСС. Вот, уж не знаю, кто это делал. Ну, как бы имейте в виду, что это странно. Но, кстати, заметочка-то в ТАСС, которую вы мне прислали, она 20 февраля 2022 года. А это значит, что она, конечно, написана справедливо и правильно, но только, как бы сказать, 2 года назад. И это, скорее всего, касалось совершенно иных вещей. Ну, как бы это касалось СВО, но касалось немножко другой ситуации. Поэтому, скорее всего, это заявление Марии Захаровой касается тех заявлений американских. А по тем заявлениям, которые звучат сейчас, вот, я ничего не вижу. Вот. А, точно, вы же в ублюдском списке миротворец, вот и блокирует, пишет Борисович. Да, вы думаете, из-за этого... А я и не знал, что из-за этого могут блокировать. А я бы хотел отработать один день, и чтобы деньги заработанные ушли нашим ребятам. А многие у нас на заводе так не хотят, пишет Шихтиц. Ну, не хотят, как хотят. Дело их. Вот. Если вдруг по какой-то причине ребята, которые сейчас на передовой, не справятся, а потом те, которые не хотели на заводе, пойдут вместо этих ребят вот, пытаться справляться. Поэтому рекомендация такая всем тем, кто не хочет: захотеть и помочь нашим бойцам. Потому что если не помогать нашим бойцам, вот, им сложнее. А чем сложнее бойцам, тем меньше шансов на успех. А чем легче бойцам и лучше, и чем лучше они снабжаются всеми нами, вот, тем больше шансов на успех. Если вдруг не будет сопутствовать успех нашим войскам, вот, может потребоваться ваша помощь. Деятельная, уже не в виде финансовых вливаний. И мне кажется, что любой здравомыслящий человек прекрасно это понимает. Но если есть как бы серое вещество. А если серого вещества нет, то, конечно, да, ну вот можно ходить и в носу ковыряться и думать, что там как-нибудь без меня разберутся. Ну, конечно, разберутся. Но лучше все-таки, ну, помогать. Потому что чем мы в этом смысле сплоченнее, тем лучше. Глупость какая, я всю премию сначала СВО отправляю на помощь, а день это такое себе, пишет Александр. Ну, лучше день, чем ничего, правильно, Александр, в этом смысле. Да блокируют на Ютьюбе Алексея, потому что он говорил: Байден лох. Пишет Надежда. Ну, извините меня, Надежда, я говорил абсолютную правду, а меня за это заблокировали, что ли, я не понимаю. Тем более, скоро Байден уже перестанет быть президентом Америки, это уже, по-моему, абсолютно очевидно. Вот. И поэтому, что по этому поводу переживать, мне кажется, не нужно. Вот. Так что вот так. А еще раз возвращаясь к теме тех людей, которые думают, что военные действия — это военные действия, а их жизнь — это отдельная какая-то история. Они жестоко ошибаются, и вы им об этом напоминаете. И вот если они особенно как-то рьяно выступают и что-то там говорят, вы их спросите, а что они будут делать, если вдруг наши вооруженные силы по какой-то причине будут нуждаться в дополнительной помощи в виде, ну там, людей. Вот что будут эти люди в этот момент делать? Они поедут за рубеж, или они скажут: ну, надо так надо. А если они скажут, не поедут за рубеж, а скажут: надо так надо, допустим. Представляете, завтра с НАТО начинаем напрямую воевать. Там, с французами, с этими, с американцами. Родина говорит: надо. И вот этот человек говорит: ну, надо так надо. Допустим, он такой честный человек. Надо так надо, идет, вот. И что же он будет думать о таком человеке, которого он представляет сейчас, условно говоря, когда он сидит и такой: а нафиг надо что-то еще там помогать, там чуть-чуть. Что же он будет сам о себе подобных думать, когда и если? Поэтому умение себя мысленно поставить на другое место, да, умение... провести мысленный эксперимент и, исходя из этого мысленного эксперимента, предпринять действия, которые уменьшат негативные сценарии возможные, ну, так скажем, наступление негативных сценариев. Вот это умение, оно очень хорошее. Им надо либо, ну, если обладаете, то молодцы, а если еще пока не обладаете таким навыком, так вы попробуйте, и сразу все встанет на свои места. Вот. Читал про то, что в Турцию подешевле скоро будут ездить наши. Ну как так можно? Я бы и бесплатно не поехал. В нашей стране надо деньги тратить, пишет Шихтиц. Согласен, разделяю. Я поеду, даже хотел поехать, по здоровью не прошел, немного обидно было, пишет Александр. А Александр, к вам вопросов и нет. Нам один из слушателей рассказал, что вот есть там коллеги какие-то, которые там... Есть такое слово народное — жопятся. Вот они жопятся, понимаете. А я все время так вот думаю: а как и что они будут делать, если, ну, если что-нибудь плохое произойдет? Вот как и что они будут делать в таком случае? Вот. И неужели они не понимают, что от их действий сегодня зависят наши шансы? Надо помогать. Ну или хотя бы не мешать. Знаете, вот тоже хороший есть вариант: хотя бы не мешать. Уж ладно помогать, если там нет никакой возможности, не получается, как что-то вас там останавливает. Ну, хотя бы не мешать. Хотя бы не мешать, не приставать тем людям, которые помогают, не спрашивать их какие-то глупости, вот, не критиковать их за их деятельность. Не приставать хотя бы. А 8.33 в Москве, 34, это радиостанция «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. С праздником, дорогие наши женщины! Это, ну, тут так вот мне захотелось как-то что-то добавить мощи. Это точно был перерыв на новости? Ну, нет, я просто не знал. Я говорю, прервемся на новости, а мне говорят, еще пока рано. Но и привычка, вторая натура, чего уж тут говорить. Так, что-то тут Наталья мне присылает. Державная служба специального звязку та захисту информацию Украины. Звязку побудую систему блокования ворожого мовления на прикордонных... А, все, я понял, спасибо большое. Я понял, о чем идет речь. Да, они там какие-то миллионы долларов хотят потратить на то, чтобы блокировать на приграничных территориях вещание телевидения и радио российского. Вот. Ну, я так вчера посмотрел и понял, что это хороший такой, с точки зрения коррупции, проект, безусловно, в мире, где есть интернет. Вот так вот блокировать телевещание и радиовещание, это, конечно, да. И тратить на это там потом больше сотни миллионов долларов, что-то такое, 150 примерно, там, миллионов долларов. Я бы такой проект, конечно, тоже бы какой-нибудь придумал бы, чтобы мне денег бы дал. Лёш, 150 тебе миллионов блокировать телевещание. О-о-о, это, конечно, да, это интересно. Вот умеют воровать. Вчера еще интересная вещь была по Украине. Как кто-то там высказался из их там, то ли чиновников, то ли кого, не знаю, неважно. Он говорит, а знаете, говорит, почему у нас, говорит, вот там в Киеве что-то там асфальт кладут, а они там какой-то асфальт кладут, а вот оборонительные линии построить не могут. Все-таки, почему, действительно? Я говорю, а потому что не знают, как своровать на оборонительных линиях. Вот как асфальт воровать знают, а как на оборонительных линиях воровать не знают, поэтому не могут построить оборонительные линии. И все такие в интернете, а да, и правда, и правда. Если бы, говорит, знали, как наворовать на оборонительных линиях, обязательно бы, говорит, их построили. Ну, такой юмор, юмор. Уж не знаю, кто там шутил. Мое послание президенту Путину простое, пишет Григорий, цитируя Байдена. Байден, двоеточие. Мое послание президенту Путину простое. Мы не уйдем, мы не поклонимся. Я не поклонюсь. Об этом президент США сказал во время обращения к Конгрессу. Да-да. У него есть такой формат, ежегодное обращение к Конгрессу у президента США. И вот он там много чего рассказал, в том числе сказал, что медицина, в общем, дешевле в Москве, в Канаде и где бы то ни было, чем в Америке, и вообще, как это такое может быть. А вот так вот, Джо. Ну и рассказал, что надо там за Украину стоять вообще, рвать и метать, он никуда не уйдет, не поклонится, не встанет на колени. Демократия в опасности. Ну и уже комментарии пошли по типу. Ну там Трамп сказал позорная речь, этот... Журналист к нам приезжал, Такер Карлсон сказал, что позорная речь. Ну, в общем, все говорят, что позор какой-то, вообще худшая речь, антиамериканская, вообще бессмысленная. Байден жалок, вот это вот все. На этой неделе отправляли 5 эфпивидронов, перед этим собирали деньги. Очень много хороших людей встречается по ходу событий. Многие все делают почти бесплатно, берут деньги только, чтобы закупиться на будущие дроны. Попадаются и гнилые ребята, кому война, а кому, как говорится, мать родна. Но рать тому, что хоть чем-то помочь, хоть по мелочи, пишет Армани. Правильно, правильно. Не забывайте, что в первую очередь это даже вот важно для самого человека, который этим занимается. Реально. Сложная у вас работа, объяснять простое, хорошего эфира, пишет Денис. Ну, не знаю, Денис, а попробуйте, идите и объясните, кстати, простое. Если это не сарказм, то возьмите и объясните кому-нибудь что-нибудь. Представляете, некоторые... Вы помните своих учителей в школе? Совершенно в итоге сумасшедшие люди. Вот люди, которые проработали там 20 лет в школе. Я 20 лет проработала в школе. Я знаю гудошников, что и когда надо делать. Почему, вот скажите, с людьми такое происходит? Потому что они пытаются простое объяснить. Понимаете? Они пытаются... Они что там пытаются объяснить? Что-то сложное. Ну, что сложного может объяснить учитель ИЗО, который просто говорит, как нарисовать круг от руки, ну, более-менее ровный, чтобы потом получилась белочка, мордашка белочки. Знаете, как мы сделаем? Мы вот нарисуем тут линии, а вот здесь вот защечки поставим, а вот потом проведем вот так вот, у нас будет мордашка белочки. Ну, вот, не получается мордашка белочки, у всех она кривая получается, мордашка белочки. Понимаете? Простые вещи, а объяснить невозможно. Понимаете? Не сарказм, а первую учительницу помню, Лидия Ивановна, пишет Денис. Вот, Денис. Я, видите, у меня уже профдеформация. Вы мне вроде как что-то хорошее сказали, а я уже... Что такое там? Что такое? Кто просил? Тишина должна быть в эфире. Это не место для дискуссий. Вот так вот и все, правильно? Выйдите вон, а? Так сын Байдена тоже сказал, что все эти уголовные дела против него – это атака на демократию. Ну, вообще, я бы не доверял наркоманам, я вам так скажу. Я бы не доверял наркоманам. Вот. Есть такое правило, запомните его, не давайте денег наркоманам, вот, и не доверяйте им. А циркуль в школе уже отменили, пишет Аркан. Фу, циркуль слишком просто. Циркуль взял, и вот у тебя уже кружочек. А вот нарисовать от руки кружочек, это можно потратить много времени, правильно? А есть анекдот армейский про то, мне не нужно, чтобы вы сделали, мне нужно, чтобы вы устали, очень сильно устали. Так это касается и многих занятий в школе. Мне не нужно, чтобы вы быстро и четко нарисовали кружок циркулем. Мне нужно, чтобы вы выплеснули энергию, так сказать, устали, да? Отсюда многие сложности. Надо было учить Франклина рисовать, пишет демонтажер. Да, да. Уже, кстати, не актуально, наверное. Что-то другое надо рисовать. Вот. Есть у вас такое? Есть, есть. Вот, так. Алексей, всех женщин России с праздником и вам респект. Из Хельсинки. Ну, спасибо большое. Я единственное, что хотел спросить, как у вас там дела в этих ваших Хельсинках? Вот, как вы себя там, ну, как бы чувствуете? Кстати, знаете, Хельсинки не Хельсинки, вот, а с Хельсинки-то все понятно. Вчера прошла информация, что Швеция вступила в НАТО уже теперь, вот. Все, это просто так, на всякий случай. И есть такое ощущение, что в этом плане, ну, и Хельсинки, где Финляндия, вот это все Финляндия, и Швеция, ну, и все остальные страны, которые там в регионе, так скажем, прибалтийские, они, конечно, становятся очень враждебные России. И кажется, у них такая цель с нами... повоевать в какой-то момент. Они, конечно, говорят, что их цель предотвратить войну, но, судя по их заявлениям, типа, теперь Балтика — это внутреннее море НАТО, ощущение, что они все-таки хотят не предотвратить, а развязать войну. Вот такой вот есть какой-то моментик. И это, конечно, неприятно. Хотя вот в Хельсинки я был, и причем доезжал туда прямо на машине. У некоторых белочка получается при помощи штопора, пишет Айбелив. Да-да. У нас ТЦ в неарендованных помещениях маскировочные сети плетут, пишет Бонца. Ну и хорошо. Как на М-11? Нам не надо много машин, нам нужно много денег, пишет Андрей. Ой, перестаньте, как раз на М-11 машин, как мне кажется, очень и очень много. И они там едут, едут, все несутся. Раз уж заплатил, то надо обязательно разбиться. Это, я так понял, так, ну, это золотое правило. Если уж заплатил, то надо постараться все-таки убраться где-то по дороге. От другую машину или там какое-нибудь заграждение. Ну, чтобы, и так, чтобы прямо в лоскуты, в мясо, чтобы вот, в фарш просто укататься где-нибудь об какую-нибудь фуру. Ну, потому что ты же заплатил, ты же платишь за скорость. Правильно? Не за то, что просто едешь по хорошей дороге, спокойно, комфортно, безопасно, с приятными остановками, а за скорость ты же платишь, правильно? А я до Питера за 5 часов доехал. Ну что, дурак ты. Что тебе сказать? На полуторалитровых движках только и разгоняться, пишет Юрий. Так и да, выдавливают из них все, что могут. И на М12 тоже много, пишет Аркан. Конечно, эллипс пусть нарисует, а для начала инструмент придумает, как да Винчи, пишет Денис. Сегодня праздничный день, кто у вас составлял сетку вещания? Одни ошибки, пишет Ольга. Где, где, какие ошибки, что случилось? Какие ошибки, я не пойму. Что случилось? Я не вижу никаких ошибок, если честно. Ну, потому что я, наверное, и не смотрю сетку вещания. Вы нам напишите, какие вы ошибки там нашли, Ольга. А мы передадим тогда нашим коллегам, правда же? Мы передадим им, и все. Алексея назвали ошибкой сетки вещания, Юрий Константинов пишет. А может быть, кстати, Юрий. Да, вот, вот какое сообщение мне нужно было принять как личное оскорбление, правильно? Точно. А то есть вы хотите сказать, Ольга, что я ошибка вещания? Вот о чем. Ага, Юрий, спасибо большое. Вот вы, видно, сразу человек без каких-либо комплексов. Вот. И я такой же, как и вы. Очевидно, да, что это на меня атака. В бан, пишет слушатель. Конечно. Жиши с буквой И написали, пишет Жорик. В 19 написано ваша программа, ведущий Ардуханян, и там много на сегодняшний день такого. Моя программа? Какая моя? Программа Алексея Гудошникова, ведущий Рафаэль Ардуханян. Ну и все, ну значит, если так, то так. Конечно, да, все нормально у нас? Ну-ка, покажи. Покажи. Я хочу посмотреть. Да сейчас посмотрим, ребята, сейчас мы все посмотрим. Алексей, скажите, пожалуйста, всем, включайте поворотники. И такие вы раз такие. Да, обязательно посмотрю. Я уже сказал, считайте. Так. Ну. Так. Вот, программа Алексея Гудошникова, Рафаэль Ардуханян. Ну, слушай, подсидел меня все-таки Рафаэль. Вот. Причем, знаешь, какой момент? Это повтор. То есть вот повтор сейчас, вы просто будете уже слушать голосом Рафаэля. Что это значит? Это значит, что нейросети... На нейросети. Они добрались-таки до нашего вещания. Ну, мы это исправим, это все мелочи. Там, я думаю, ошибка, потому что, скорее всего, мой повтор, он позже, вот, да, вот здесь, 22, а в 19 по-другому. Поэтому вы, пожалуйста, дорогие друзья, не переживайте, мы исправим небольшую ошибочку. Спасибо вам большое, спасибо вам большое. Но я был бы рад, конечно, если бы программу Алексея Гудошникова вел достойнейший Рафаэль Ардуханян. А Алексей Гудошников, например, бы ничего не делал в этот момент. Но зарплату получал бы Алексей Гудошников. Я бы даже был бы совсем не против, я вот честно скажу. Я надеюсь, Рафаэль меня слышит, и как бы, Рафаэль, если вдруг такие условия, я бы за. Госдеп провел атаку на Алексея, пишет Юрий. Вот. Все отдыхают, спят, а он работает, пишет Элеонора. Да провинился, видать, Элеонора, вот и работаю теперь. Похоже, корпоратив вчера прошел на славу. Так у нас нет никаких корпоративов, о чем вы? Провел бы как-нибудь Америка Лайт, вот было бы прикольно. Я? А что мне рассказать? Я же там не был даже ни разу. Величайшее оскорбление. Земляной червяк, жертва аборта, ошибка сетки вещания, пишет Александр Евгеньевич. Да. Это смешно. Ну ладно, что у нас еще по новостям? Есть, я надеюсь, что-то. Хотя, конечно, я понимаю, что еще никто не проснулся. Вот, а Байден никогда не просыпается. Так, ну, американское посольство, то, что заявляет, мы видели. Так, на сайте МИД Великобритании также появилось сообщение о возможной угрозе терактов в России в ближайшие 48 часов. Ну, естественно, все сразу задаются вопросом, а что это, угрожают, что ли, британцы нам? Мне кажется, это даже не вопрос, все понятно. Ну, и карты они, как всегда, рисуют, никак не могут запомнить, что Крым
Вот, Херсонщина, Запорожье, ДНР, ЛНР. Это все Россия, они неправильные карты рисуют, британцы. Вот, ну, много сообщений по поводу работы наших гераней. Вот, есть сообщения о том, что в Праге фермеры стали вываливать на улицы навоз. Вот, и еще есть сообщение о том, что Си Цзиньпин поручил военным подготовиться к крупным конфликтам на море. Вот какая-то такая история. Ну, еще обсуждают Нуланд многие, что вот она ушла, и кто она была такая, и, значит, что, почему она ушла, и что это значит. Не знаю, насколько это вообще интересно нам здесь всем, но версия такая есть, что она ушла, потому что поняла, что корабль Байдена, он вот-вот потонет, и поэтому надо отскочить, и она решила отскочить. Ну, вот. Как вы относитесь к открытию квартиры Жванецкого в Москве, пишет Андрей. Я к этому никак не отношусь, я не открывал, не знаю. Это первое. Второе, видел много претензий по поводу памятника Жванецкому. Также открыл для себя с удивлением, что он всякие говорил, как мне кажется, русофобские вещи. Вот. Ну, что могу сказать по поводу Жванецкого? Как хотите, меня оцениваете. Я, в общем, не фанат его творчества абсолютно изначально. Вот. И, соответственно, мимо меня все. Вот прям мимо меня все. Сейчас вижу, что по этому поводу есть какие-то в народе споры там. Вот. Ну, не знаю. То есть мне вот, объективно говоря, нечего так особо и говорить по этому поводу. Я помню, что-то несколько лет назад Жванецкий написал какие-то новые монологи, пытался с ними выступать. И я помню, такой был момент, что зал сидел молча, и он пытался что-то говорить, и что-то вообще абсолютно никому не было смешно. И он даже, по-моему, то ли там как-то пытался ускорять свое выступление, но что-то вообще совершенно было непонятно. Вот, поэтому мне Жванецкий никогда понятен не был и вряд ли когда-то будет понятен, поэтому не знаю. А квартиру 50 в Большой Садовой, 32 бис, пора открывать, а не Жванецкого, пишет Юрий. Ну, вот опять у нас это фанаты, там что-то, Мастер Маргарита или что-то там бис. Поздравьте всех женщин-участниц СВО, им будет приятно. С уважением, Андрей, Мурманск. Поздравляем всех женщин-участниц СВО, естественно. Естественно, ну, мы никак в этом смысле никого не обделяем. Согласна, мне тоже не смешно, пишет Наталья. Да и даже не то, что не смешно или смешно, ну вот просто мимо меня абсолютно. Вот все мимо меня. Ну, я не понимаю, то есть, вот, что конкретно, за что там зацепиться. Кому-то нравится, я знаю. Ну, наверное, вот кому нравится как-то особо и какое-то отношение какое-то особое у них к Жванецкому, к его творчеству. И, наверное, они хотят как-то там спасибо ему сказать за то, что им было интересно, и там они как что-то остроумное почерпнули для себя из него. Но я серьезно говорю, я вот совершенно мимо меня. Вот совершенно мимо меня. Бывают такие вот разные персоны, так скажем, медийные, да, сейчас говорят медийные, ну, знаменитости, о которых вот некоторые прям так вот с придыханием, а я вот, ну, не понимаю. Сейчас вот новость была, что умер, ну, болел онкологическим заболеванием Римас Таумас, там, не знаю, он возглавлял какой-то театр здесь, в Москве, что-то там ставил, якобы русскую классику. Те, кто театралы заядлые, говорят, он очень плохие постановки делал, и Евгений Онегин у него ужасный, вот. А потом он уехал куда-то, наверное, в Прибалтику, а там он говорил в разговоре с Вованом и Лексусом, что он бы разбомбил Москву и поставил бы с удовольствием постановку «Мой друг Бандера», если бы он был в Киеве. Такой вот человек. Сейчас смотрю, там, ну, наши информагентства все, вот там скончался такой-то режиссер, он был такой замечательный. Смотрю, актеры там, которые с ним работали, ой, да, он такой был замечательный, какой он был прекрасный, какой он был замечательный и талантливый, и тонко мыслил. О, он всегда был, не знаю, Человек, он там, не знаю, пару месяцев назад рассказывал, что Москву надо разбомбить, и он поставил бы постановку «Мой друг Бандера», а до этого много лет здесь подряд просто деньги зарабатывал, в Москве сидел. Ну, то есть русофоб русофобом. Что-то про него столько понаписали новостей. А я почему узнал, кто он такой? Потому что я смотрю в новостях, ну, очень много там какой-то скорби невероятной. Прям актеры все один за другим. Ба, там, значит, такая потеря для нас. Думаю, ну, слушайте, наверное, человек какой-то, ну, прямо значимый. Надо посмотрю биографию. А там все вот это вот. Вован и Лексус. И из разряда вот Улицкой, из разряда там, как бы, Веллера сидит и... Ненавижу все, там, Россия, бомбить Москву. Ну да, действительно, сейчас пойдем. Давайте вместе все поплачем. Какая вот интересная судьба у человека, какой он многогранный, какой он замечательный. Все ясно. А комментарий к тому, как у нас голосование по поводу вступления в НАТО не было среди граждан, многие были против, а сейчас молодежь массово увольняется из армии, а так все дорожает, а впереди двухнедельные забастовки, как в Германии. Пишет А. Это по поводу Финляндии, правильно? Вы из Финляндии, да, пишете или как? А с тобой у меня все в меня, я иногда думаю, что это... То же самое говоришь. Мы одно целое прямо, пишет Наталья. Ну, не перебарщивайте, Наталья, пожалуйста. Он был русофобом, пишет Empty Words. Ефремова по УДО вроде как выпускают. Надо ли, пишет Юрий. Ну, там была информация, что вроде выпускают. Потом была информация, что вроде не выпускают. Ну, если у меня спросите, то я думаю, что он уже, ну, как бы, нормальный отбыл такое наказание, в общем. Вряд ли от того, что он будет дольше сидеть, он будет становиться лучше там или как. Не знаю, мне кажется, уже все понятно. Поэтому, наверное, можно. Вопрос, конечно, как он будет дальше действовать, но это тоже будет интересно. Актеров тоже не мешало бы на русофобию проверить, пишет Мельникова Елизавета. Да, в большинстве своем актеры просто выполняют ту задачу, которую перед ними стоит режиссер. Ну, это в большинстве случаев. Не всегда, но в большинстве случаев. Сейчас смотрю, там один актер молодой, но он сейчас что-то как-то прославился, везде кричит, ходит, еще все, что-то всех ругает. Сейчас смотрю, уже начинает на какие-то политические темы высказываться. Думаю, кто вот ему это подсказал? Как бы ему подсказать, чтобы он этого не делал? Сохранил бы себя, так скажем, зачем лезть в то, что ты совершенно не понимаешь? Ну, уже начинается, думаю, ну ладно. В принципе, какая мне разница, его дело. Да. Чего мне его сохранять? Мне там какая... Чего мне... ну что же, эпоха вся эта условных Пугачёвых и Вайкулей, вот просто надо забыть про это, стереть из памяти, пишет Юрий. Так может быть и да, но я говорю о том, что прям ну так убиваются. Я не могу просто вспомнить сейчас. Я вам скажу, это режиссер. Серьезно, если вы в новостях... Римас Туминос. Вот Римас Туминос. Вот я говорю, вчера прям ТАСС, РИА, там, Арти, все-все-все прям, Римас Туминос, какие-то там, я говорю, актеры, вот прям, ну, такие именитые, я просто не запоминаю эти именитые имена, мне все равно, ну, честно вам скажу, вот, но они прям, боже мой, такое человечище, думаю, ну, как мимо меня человечище такое вот прошло, а я и не знаю ничего, надо узнать, ну, и все, и поехали, бомбить Москву, ну, думаю, понятно. Он боролся, ой, прям он первый боролся, он последний боролся. Вот, как будто бы у нас вот один человек боролся с онкологическим заболеванием. И нам теперь надо всем, значит, в связи с этим его вспоминать как очень хорошего гражданина нашей страны. Ну, вообще-то он был ужасным каким-то сатанистом в последнее время и желал разбомбить Москву. Ну, так вот, мягко говоря. Да, я все, конечно, понимаю, и беды разные случаются в разных семьях. Просто кто-то любит об этих бедах рассказывать, а кто-то об этих бедах не рассказывает, да? Ну, кто-то просто держит при себе свое там семейное горе, и все. Ну, на каждом углу не говорит об этом. Ну, разные есть варианты. Это не говорит о том, что если человек там пострадал, что все слова, которые он говорил, и все дела, которые он делал, плохие, да? Они автоматически множатся на ноль, и все, и вот он там замечательный, там, какой-то артист или что еще. Это его проблема, замечательный он артист или незамечательный артист. Ну, если он говорит такие вещи, там, как бомбить Москву, если он говорит такие вещи, что он бы сделал постановку «Мой друг Бандера», он же сказал, Говорит, да, я бы с удовольствием в Киеве сделал бы постановку «Мой друг Бандера». Ну, что вам еще надо про этого режиссера, понимаете? Ну, как-то вот я заметил, что половинчатая эта работа. Я помню, как Кикабидзе вот скончался, значит, и тут началось тоже. Ой, Кикабидзе, какие прекрасные фильмы и так далее. Ба, человек стоял, говорил, что он бы с удовольствием был бы моложе, поехал бы убивать русских, надо убивать русских. Ну, натурально, прям впрямую говорил. А мы все это, Мимино, ой, как сыграл, как он-то, какой он был молодой, как пел, какая группа у него была интересная. Боже мой, какой замечательный человек Вахтанг Кикабидзе. Русофоб откровеннейший, в лоб просто лепил, Бандеру хвалил, славил, значит, кричал эти все лозунги нацистские, украинские. Еще и эти браслетики свои пропихивал когда-то через рекламу. Вот, давайте. Но мы это забыли, потому что мы великодушный народ. Ну, хорошо, ладно, мы великодушный народ. Вот в очередной раз мы великодушный народ здесь, мы великодушный народ там, великодушный. Может быть, и хорошо, действительно. Давайте брать и не помнить о том, какой человек был где русофобом. Будем помнить только те моменты, когда нам этот человек нравился. И все, и будем вот им памятники там ставить, еще что-то, вспоминать их добрым словом. Вот какой хороший человек. Был же он же вот эти 10 минут хорошим человеком, помните? Да-да, вот 10 минут, так и памятники надо. Те самые 10 минут, когда он был хорошим человеком. Вот памятник, вот эти те самые 10 минут. Он так выглядел в них. Ой, потрясающе. Вот. Ну и Киркоров снова в телевизоре сидит. Ладно, Киркоров же не говорил, что надо бомбить Москву. Вот, кстати, к Киркорову что привязались, для меня загадка, правда. Кроме того, что он странно одевается и ходит по каким-то мероприятиям странным, в общем-то, я не видел, чтобы он что-то плохое говорил про Россию, если честно. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, март, день 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Ноль баллов пробки в Москве, минус 5. Андрей вот про русофобов написал. Давайте с Ивана Шмелева начнем. Нацистский коллаборационист, а его книги продаются, его именем православные фестивали называют. Да, если про Шмелева прям говорить, там не просто нацистский коллаборационист, там он прям рьяно поддерживал. Что он только про Гитлера не говорил, и каким он его там рыцарем не называл, и наступление на Москву он там связывал чуть ли не с Сергием Радонежским, очень сильно радовался. Не знал, что кто-то называет его именем православные фестивали, Андрей, но знаю, что похоронен он у нас здесь, на Донском кладбище. А там еще москвич сказал, что ценник снижает на 600-700 тысяч продажи, обусловлено это пересмотром политики формирования цен. А также Чинган сказал, что проценты по кредиту будет субсидировать за свой счет. Тренд на продажи машин в массы пошел или перезатарили, ну, в общем, много слишком, склады забиты. Не знаю, Юрий, даже не первый раз слышу что такое с вашей стороны, вот нигде даже не читал ничего подобного. Автомобили сейчас у нас в России стоят непонятных денег, абсолютно ничем не обоснованные цены, на мой вкус, и особенно это касается автомобилей там немецких и так далее, какой-то бред вообще, с потолка взятые цены, лепят, что попало, еще кто-то это покупает. Да, Кикабидзе злобный русофоб, почему многие так поверхностно ничего не знают, не читают, не смотрят, не слушают? Мне много лет подруга-ровесница недавно прислала картину с Немцовым, ах, какой он все-таки был милый, красивый, какой умненький, а эй, ты что, подруга, он же враг, он предатель, он кормится от США, ой, пишет, а я не знала, и быстро удалила свои смс, пишет Элеонор. Боже мой, мне Элеонора присылают один раз, значит, видео. Там, значит, человек какой-то говорит, если патриотизму учат в школе, то это, значит, все плохо с той стороной, в которой нужно патриотизму учить в школе. Думаю, ну, там подписи, какой молодец, умничка, да, вот он молодец. Думаю, ну, во-первых, человек говорит бредятину, потому что а где патриотизму учить, если не в школе? Где вообще тогда патриотизму учить? Патриотизму и учат в семье, в школе. Патриотизм сам по себе не появится. Это, ну, как бы, как и все вещи, любые, да, любая идея, она вот сама по себе не появляется, ее прививают, так скажем. Думаю, кто этот человек, кто этот бредер несет вообще? Начинаю разбираться, боже мой, там яблоко. Ага, так, ладно, думаю, ну в яблоке разные бывали люди, ну посмотрим дальше. Комментарии начинаю смотреть. О, Крым это Украина. Вот, желаю, значит, Украине быстрее взять Крым. Думаю, о, ну конечно. И потом все сразу, знаете, встает на свои места, пазл собирается. Не помню, как его зовут. По-моему, как-то Лев, что-то, фамилию не вспомню, если честно. Вот, яблочник какой-то. Вот, и, естественно, везде себя изображает патриотом, и, естественно, толкает речи про то, что патриотизму не нужно учить в школе. Но при этом Крым надо отдать Украине, и Майдан — это замечательное торжество демократии. Все сошлось сразу, совпало, замечательно. Все сразу с человеком понятно. Еще, наверное, и Курилы надо было бы японцам отдать, и вот это вот все через запятую. Вот, ну, вот. Зато, конечно, надо выйти с умным видом, обязательно в галстуке, в пиджаке, и вот в школе учить патриотизму, если надо, то значит уже все потеряно. Нет, как раз в школе и надо учить патриотизму, потому что школа, она для того и нужна, чтобы учить и воспитывать еще плюс ко всему, вообще-то. Понятно, что в университете уже никто никого не воспитывает, вот, там получают знания, в большей степени уже про воспитание речи не идет, взрослые люди. А школа, она все-таки имеет вот этот вот воспитательный момент. Сейчас смотрю, по новостям прошла информация, что у нас начнут преподавать историю религий. И, естественно, опять какие-то люди, которые говорят, ой, как это плохо, зачем это преподавать, это там мракобесие, туда-сюда. Во-первых, знать историю религий – это знать историю человечества, как минимум. Знать историю религии – это понимать, откуда есть пошла та или иная литература, например, и какие отсылки есть в этой литературе к религии. Вот. Знать историю религии – это, возможно, даже отчасти видеть, как сегодня некоторые, пытаясь использовать некие ходы из религий, пытаются дурить голову людям. Ну, там некие мошенники, знаете, всякие сектанты и прочие персонажи, обещающие что-то. Вот. Ну, это вообще полезно знать историю. И историю религии тоже очень полезно знать. Совершенно для этого не обязательно верить в Бога или не верить в Бога, но знать корень, да, и как бы знать, например, историю православия того же самого, да, ну вообще христианства, было бы неплохо в стране сформированной тем самым христианством и тем самым православием. Ну, например, в России. Ну, было бы неплохо это знать, правда? Ну, как бы. Не помешает это явно человеку. А есть, например, абсолютно никому не нужные всякие разные дисциплины, которые вообще непонятно зачем изучают, но вот по ним вопросов у людей нет. Ну, наверное, чтобы трусы красные не развешивать по люстрам потом в ожидании денег, надо в том числе учить историю религии. Ну, кстати, история религии – это правильно, хотя бы понимание, какая религия, как возникла и за какой, пишет Юрий. Так, естественно, история религии неразрывна с историей человечества. Вот. Это если рассматривать религию как некий, да, систему мифов, то эти мифы, извините меня, формировали культуры, формировали, да, государства. И многие государства, да все государства современные, существующие, они основаны на этих мифах. Вопрос только в каком регионе мы смотрим, какое государство, и, соответственно, к какой системе мифов мы это государство отнесем. Все. Ну, если рассматривать как мифы, да, если вы прям такой атеист, и вы все считаете, что это просто вот люди написали для того, чтобы управлять другими людьми. Ну, допустим, это люди написали, чтобы управлять другими людьми, но вы представьте себе, какая это на самом деле, значит, масштабная работа была проведена для того, чтобы написать что-то, что будет действовать несколько, допустим, тысяч лет, и оно будет работать. И через 1000 лет, и через 2000 лет оно будет иметь власть над людьми, ну, некая идея какая-то, которую ты родил там несколько тысяч лет назад, она будет иметь власть над людьми. Вот представьте себе. Это очень сложно. Это очень сложно, но если мы это рассматриваем как что-то, написанное людьми, для того, чтобы управлять людьми, представьте себе, какой, значит, какой высоты гуманитарная мысль достигла в те времена, когда эти тексты создавались. Потому что сейчас вот всякие там Улицкие и Веллеры пытаются управлять людьми. Вот 30 лет было у либералов, всяких разных предателей, вот, прозападных в России, чтобы сформировать определенный образ мышления в народе. И что, получилось у них? Нет. Ну, смотрите, у них не получилось. И они сейчас сидят и говорят, да, народ, конечно, гадкий в России, надо перевоспитывать там, 150 миллионов надо перевоспитывать. Почему у них не получилось? Потому что они не могут создать систему стройную идей, которая будет жизнеспособна, которая будет жить без постоянной вот этой вот их подпитки через разные там СМИ, гранты, не гранты, как угодно это назови, некоммерческие организации там, и прочее. То есть они не могут создать систему мифов, которая приживется и будет жить без них. Пока они кричат о них на каждом углу из каждого утюга, это работает. Как только утюг отключается, все, сразу же эта система мифов рушится, и люди возвращаются к какой-то другой системе координат. А оказывается, что система координат эта, она действует там 1000 лет. А почему какая-то система координат существует 1000 лет, а какая-то не может просуществовать и день, если не будут ходить и орать о ней с каждого угла? Вот почему так? Ну, это, наверное, говорит о качестве той или иной информации, правильно? О качестве тех или иных идей, вот, о стройности сочетания этих идей, вот. Ну, или отсутствие этой стройности, как вот у этих вот пропагандистов западных, которые 30 лет одно и то же тут говорили, какая Америка хорошая, какая Россия плохая, вот. Какие советские войска были, оказывается, не освободители, а оккупанты, а как американцы всех прекрасно в Европе освобождали. Просто так, потому что они очень сильно любят свободу и демократию. Ну, вот эти все бредни, так они же не работают, вы же видите. Кризис, кризис у них, не получается. А почему? Ну, потому что неталантливые, потому что люди 2000 лет назад, 3000 лет назад, 5000 лет назад в гуманитарном смысле были талантливее вот этих писак однодневных. Хорошо, вы скажете, они не однодневные, и я преуменьшаю их вклад. Хорошо, 10-дневные, 10-летние писаки, ладно? Пускай даже хватит кого-то на 20 лет. И чё? Какая разница? Надо сравнивать с другими величинами. Какие-то идеи живут тысячелетиями, а какие-то, ну, 10 лет, ну, 10 лет, ну, подумаешь. Они же сами про Советский Союз, кстати, говорили все, что Советский Союз не жизнеспособный, и там прожил 70 лет, вот, и по сравнению с историей, как бы это вообще смешно, это вспышка какая-то, мгновение, вот такой пшик, то есть это вообще нерабочая тема. Так а ваши идеи 30 лет не прожили? Ваши идеи слабее, чем идеи Советского Союза, они вообще ничтожны. И если говорить уж откровенно, Советский Союз, если, допустим, он и на ложных каких-то идеях выстраивался, допустим, на ложных, тем не менее он достиг очень больших высот в разных направлениях, в разных абсолютно, да, космическая сфера, ядерная сфера, вообще наука вперед шла, а ваши идеи, которые вы пытались навязывать там, ну, 30 лет, ну, может, 20 лет, они, во-первых, не прижились, а во-вторых, они ничего не дали. Никаких достижений у них нет, потому что вся идея была лизать сапог американцам, ну или там какое-то другое место лизать, но мы не будем такие там, употреблять выражения, нам главное передать смысл. Смысл был такой, прислуживаться американцам, с мыслью о том, что ты ничего создать как народ не можешь нормального, вот, и просто вот что американцы делают, то и надо повторять, вот и на этом как бы все и заканчивается. Вот. Мягкая сила и информационный вакуум правят миром, увы, пишет Армани. Так правят или не правят все-таки вот эти вот мягкие силы, как говорим мы Армани. То есть достижение неких тактических целей, наверное, мягкая сила не так и плоха. Но есть какие-то фундаментальные вещи идеологические, которым вообще плевать на эту мягкую силу неких государств, потому что эти государства появляются и исчезают, вот, а идеи эти живут тысячелетиями. Ну, то есть, понимаете, вот было христианство, да, и есть христианство. И пока христианство было и есть, были, не знаю, там, Римская империя, Австро-Венгерская империя, какая-нибудь там, ну, Российская, кстати, империя, Французская там эта империя, Испанская, Британская. Это все были очень мощные империи вообще-то. Даже там у шведов что-то там типа империи было. Я слышал, они говорили. Они говорили, что у них что-то типа империи было, пока они под Полтавой пинка под жопу не получили. Все, уже все равно сказал, уже сказал. От Петра Первого, который, как известно, прорубал окно в Европу, но при этом рога обломал европейцам. Обратите внимание, тоже, когда любят рассказывать о том, что как можно воевать с Европой, как можно воевать с Европой, что ж такое, вот Петр прорубал окно, так он прорубал окно и заодно еще и голову отрубал европейцам. Ну, то есть там двоякое было, движение было двоякое, двойственное, я бы сказал. То есть, да, мы видим, что у вас есть некие превосходные вещи, которые мы у вас позаимствуем, но это не значит, что шведы будут под Полтавой-то. Но это не значит. Значит, шведы должны отправиться обратно в свою Швецию. Правильно? Говорят, шведы до сих пор обижаются, поэтому в НАТО так вот рвались. В школе писал доклад по индуизму, а мама мне решила помочь и написала пару страниц, только она индуизм с иудаизмом перепутала, доклад получился прогрессивный, пишет Григорий. Знать-то надо, только непонятно, с какого возраста, не уверен, что со школьного, пишет Смит. А я уверен, что со школьного. Знаете, почему я уверен, Смит, что со школьного возраста надо изучать фундаментальные важные вещи? Потому что если вы не будете изучать, ну, как бы люди не будут изучать с такого возраста фундаментальные важные вещи, они будут изучать другие вещи, совершенно не фундаментальные, совершенно не важные. Более того, они будут изучать какие-то сиюминутные вещи, и весь этот бредер из разряда 50 гендеров и прочего. Потому что где есть информационный вакуум, его все равно чем-то заполнят обязательно. Вопрос чем? Правильно? Ну, если создается некий информационный вакуум, и ты говоришь, ой, нет, ну это рано такие важные вещи человеку знать. Рано там разбираться в истории. Ну, рано разбираться в истории, значит, он уже, считайте, ему в голову льют псевдоисторию. Все, он псевдоисторию будет знать. Почему? Ну, потому что он посмотрит какой-нибудь фильм, где Гитлера в кинотеатре в 43-м году расстреляли. Понятно, что Тарантино, допустим, в «Бесславных ублюдках» просто играет в эту тему, да, и он такой постмодерн делает, все ясно. Но это иди объясни школьнику, что это постмодерн. Это сложная тоже уже вещь, да? К постмодерну приступать лучше, когда у тебя есть фундаментальные знания, и ты понимаешь, из чего этот постмодерн сложен и почему он так сложен в этот момент. Тогда это, да, имеет какой-то смысл. А иначе это будет вот там, спасти рядового Райана, вот так вот и выглядела Вторая мировая война. Понимаете, да? Или там у «Бесславные ублюдки». Вот как оно было-то на самом деле. Документальный фильм «Бесславные ублюдки». Хотя это совершенно не так, конечно же. Вот. Под мягкой силой я имею в виду американское кино, которое мы смотрели, не отрываясь, «Макдаки», «Авто» и прочее. Да, это я с вами согласен. Но, видите, ненадолго хватило. Тоже вот американцы создали мощную систему пропаганды, плюс они создали мощную именно систему распространения своей пропаганды, вот, через вещи, через массовую вот так называемую культуру, хотя это не культура вовсе, как вы понимаете, да, такой информационный фастфуд. Ну и не только информационный фастфуд. Они вот это все создали, весь этот фантик, весь этот маркетинг, как хотите назовите. Ну такой, вся жизнь реклама это называется. Общество потребления, вся жизнь реклама и все такое. Ты продаешься, я продаюсь. Вот это вот все. Ну видите, это долго не живет. Ну то есть оно, конечно, живет, но долго не живет. По каким-то причинам, в какой-то момент, почему-то в мире стали говорить, ребята, а это какая-то лажа. Это что-то какая-то лажа. И даже, собственно, сами американцы сейчас некоторые, не все, но некоторые говорят, а слушайте, а что-то это вот это странно. То мы на коленях стоим, то мы еще что-то, то мы какими-то флажками невнятными размахиваем, то вместо американского флага у нас на доме висит почему-то радужный флаг. Я видел много роликов, где американцы по поводу этого возмущаются. Они говорят, а что это? Висит, типа, здесь должен висеть флаг Америки, а почему здесь висит флаг этого, ЛГБТ? Почему он здесь висит? Что за бред? Это государственное здание. Мы что? У нас поменялся государственный флаг? То есть сами американцы постепенно начинают задаваться вопросом. Некоторые, да? И начинают возникать вопросы относительно ценностей тех или иных вещей. Особенно, кстати, ценность тех или иных вещей встала под вопрос в момент ковид. Когда мы все, наверное, в мире думали, что есть там какие-то ценные вещи, и обязательно к созданию этих вещей надо стремиться, а потом оказалось, что эти вещи, они абсолютно никчемные, они не нужны, они неинтересны, они... Ну, может, они интересны, но они, как бы сказать, сиюминутны. Да? О ценности земли вдруг люди заговорили в какой-то момент, своей собственной, о ценности дома своего собственного люди заговорили. Вообще о том, чтобы у человека была какая-то действительно своя собственность, иметь что-то в своем распоряжении, а не вот обобществление всего. Вы знаете, да, американцы фактически идут сейчас к идее обобществления всего. То есть, смешно, они критиковали Советский Союз, но, видимо, советские идеи, они были слишком передовые просто для того времени. А так вот посмотрите на капиталистические страны в данный момент, да, ну, у которых очень много денег, пока. Сейчас уже уменьшаться будет, но тем не менее, да, вот много денег. Они так или иначе приходят к обобществлению. Тот же самый там каршеринг, да, там, ну, шеринг разный, разнообразный. Квартир, машин, еще чего-то. И идея того, что, в принципе, тебе частная собственность, да, личная собственность, она не нужна, что есть всегда возможность взять что-то в аренду. А что это? Это форма обобществления, и все. Просто она за деньги, а предлагались формы, в которых деньги бы не решали, так скажем. Ну, или они, во всяком случае, не были так в этих формах так видны. Да? Ну, а какая разница-то? Вот и говорят, что они потихонечку там к какому-то такому, как леваками начинают даже называть. Начинают рассказывать, что в Америке очень много троцкистов. Какие-то интересные вещи происходят. У Маска нет своей квартиры, пишет Григорий. Да, но этот, вот эти пропагандистские тоже штампы очень сильно я не люблю. И не люблю, когда об этом рассказывают в СМИ. И не люблю, когда люди на это смотрят и начинают этим восхищаться неистово и прочее. Вы же понимаете, что возможности Маска, они настолько велики, я имею в виду финансовые возможности, что, конечно же, ему абсолютно без разницы, есть у него квартира или нет, потому что он ее в любой момент может купить, продать одну, 20 квартир, 100 квартир, 1000. Квартир. Ему это неинтересно, и его это не волнует абсолютно. Но при этом я также вижу, что многие миллиардеры, которые давно уже в списке, да, таких самых богатых людей планеты, ну, тех, о которых принято говорить людях, да, не про тех, про которых не говорят, а про тех, которые публично богаты. Ну, всякие там Билл Гейтс и прочие. Я так смотрю, они покупают землю, много покупают земли. Реально, вот было много по этому поводу новостей, где говорили, а вы знаете, что там Билл Гейтс, он владеет очень многими землями. Думаешь, что? Землями? Он же вроде вообще в другой сфере. А потом начинаешь выяснять, вроде бы Билл Гейтс, вроде я не ошибаюсь. А там просто скупка земель какими-то огромными масштабами, такими, знаете, ну просто в голову не укладывается. Зачем она ему, эта земля? Он, то есть, по дешевке просто землю скупает в объемах диких. Зачем он это делает? Ну, а потом, собственно, находишь ответ на этот вопрос. А все элементарно, Ватсон. Земля на земле – это исчерпаемый ресурс. То есть, вот все говорят о ценности тех или иных ресурсов, да? Почему что-то ценно, а что-то менее ценно? Потому что есть исчерпаемые ресурсы, есть неисчерпаемые ресурсы. И чем, ближе потолок исчерпаемости, тем дороже этот ресурс стоит. Особенно если ему какое-то там, условно говоря, применение находится. В торговле, на самом деле. Все. И реально земля – это исчерпаемый ресурс на земле. В какой-то момент земля на земле, вот она свободна, ее не будет, условно говоря. Она кому-то будет принадлежать. Ну, понятно, что если ты на танке приехал на нее и сказал, давай, Билл, либо ты, либо я, то есть, как бы, Биллу будет сложно потом, да, по этому поводу. Ну, там, Билл Гейтс, например. Вряд ли он сможет там, компьютером вас закидать. Но смысл такой. Покупать те ресурсы, которые исчерпаемы. А вот земля – это исчерпаемый ресурс. Ограниченный, он ограниченный. Земной шар, все, более нет. А учитывая, что земной шар и большая поверхность земного шара – это вообще соленая вода, ну так вот, на всякий случай, то земли, в общем, не так много. В общем, не так много. Вот. А если учитывать, что земли пригодны для чего-либо, ну, не вся земля пригодна для чего-либо, там, ну, допустим, для выращивания еды, там, да, еще чего-то, то еще меньше получается земли. И начинаешь вдруг думать, что а вообще-то земля – это очень важный ресурс. Вот, и в будущем цена этого ресурса будет только расти, по логике, правильно? И начинаешь задумываться, а как, например, относятся ребятки, которые это поняли, у которых много денег и влияния, и в той самой мягкой силы, и желание продать вам там смартфон подороже, который не больно-то вас спасет, этот смартфон. Вот, а как они вообще смотрят на Россию, которая занимает там сколько? 1/6 часть суши мы занимаем? 1/8, 1/6? Как они вообще смотрят на нас? Я думаю, что они смотрят на нас как на страну, которая находится в зоне благоприятной с точки зрения добычи и восполнения определенных ресурсов, ну, там, в плане дерева, например, да, те же самые там. А кроме деревьев, есть же еще такие элементарные штуки, которые меж деревьев растут. Всякие ягоды, грибы, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот это все, да. Плюс вода. Вот вчера новость. Еврокомиссия говорит, что, по-моему, Еврокомиссия. Значит, могут начаться проблемы в Европе среди стран недопонимания из-за недостатка воды. Ну, естественно, речь идет о пресной воде. Из-за недостатка воды у них могут начаться конфликты. Сами европейцы между собой уже это в докладах пишут и думают, что с этим делать. Смотришь на Россию, Байкал. Байкал, огромнейшие, да, запасы пресной воды. Огромные запасы. Интересно, лес есть, земли навалом, есть земля плодородная, есть еще и те регионы, которые добавились сейчас к России, вполне себе плодородные, хорошие регионы. Есть, конечно, земля, на которой ничего не вырастешь, но там, например, вот как раз хороший лес. И его можно как бы выращивать, тоже лес можно выращивать. То есть он восполняемый ресурс, если правильно к нему подходить. И вот же как интересно получается. Всего 150 миллионов обладают такой ресурсной базой, которая сегодня может этим 150 миллионам казаться абсолютно как бы, ну есть и как бы кому это интересно. Но люди со стратегическим мышлением, которые смотрят на 100 лет вперед, на 200 лет вперед, понимают, что как бы там, где этих лесов не было, их не появится. И там, где этой земли нет, ее не прибавится. И там, где нет этой пресной воды, ее тоже не появится. А население будет расти, земли. Вот так вот. И они такие, что делать-то, что делать? А им тут Бурунов и отвечает. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Слух, что ЕС будут проблемы с водой только с ней, если они не пойдут в ногу США, просто жители начинают запугивать, пишет VN Anyway. Да, ну то, что европейцев запугивают, это понятно, там этот Макрон тоже, вот, собирается там кого-то отправлять на Украину и много кто еще. Но я же даже не о них говорил сейчас, не об этих там мимолетных каких-то людях, непонятных там вот, политиков, которые и не политики вовсе, а так ставленники Вашингтона и не более того. Посмотрим, как они будут себя вести, когда Трамп победит, а я почему-то уже и сомневаться перестаю, что у Трампа есть такая возможность, ну, то есть он победит, что есть какие-то вероятности, что он не победит. Но есть только какая-то совершеннейшая не будет происходить вакханалия на выборах американских. У них странная система выборов, она непонятная, абсолютно кривая, у них нет прямых выборов. Фактически люди действуют через каких-то там выборщиков и еще что-то. То есть у них прямой демократии нет. Обратите на это внимание. Вот, в отличие, например, как у нас, когда люди выбирают сами. Здесь речь идет о том, что ты там делегируешь свой голос какому-то якобы там неимоверному специалисту, и этот специалист, он там решает, куда что он отдает. Ну, кривая система, специально сделанная для того, чтобы можно было мухлевать. Но это ладно. Я думаю, что Трамп должен победить, скорее всего, и будет интересно, конечно, понаблюдать за всякими этими придурками европейскими, которые там однодневные облизывали сапоги Байдену изо всех сил и поливали там известными помоями самого этого Трампа. Посмотрим, что будет. Европа не замерзнет, она вспотеет, пишет Григорий. Опять у америкосов самолеты сыпятся, пишет Бришенли. Да, Боинги последнее время вообще ненадежные стали, что-то стали разваливаться, ломаться. А я когда-то посмотрел, ну, там, связано это было с какими-то проблемами у нас, когда у сухой суперджет возникали они, я решил посмотреть, а что там по проблемам у Боинга 737. А проблем этих на самом деле полно. Просто как-то к ним вот внимание такого никогда не было привлечено по какой-то причине. Соответственно, если у нас с самолетом что-то происходило, сразу же все начинали говорить, оно не летает, и вот это вот все. А у американцев, ну да, сломалось, ну, разбился, ну, еще что-то, ну. Как бы неприятность эту мы переживем. Вот такой подход. Вот и все. Моя мама решила вступить в отряды Путина. Кто это и что это, не подскажете, пишет Цап Царапыч. Ну, Цап Царапыч, ну, слушайте, ну, я понял прикол ваш, но, как бы, если коротко, я понимаю, что вам ничего объяснять не надо, остальным объясню. Есть какие-то странные там в интернете вот эти бабушки, которые там называют себя отрядами Путина и так далее. Каждый раз, когда мне кто-то это скидывает, я прошу больше никогда не скидывать, потому что я это смотреть не могу по одной простой причине. Это, конечно же, на самом деле, на мой взгляд, не поддержка, а это какой-то вот наоборот, в общем, действие наоборот. Это не в поддержку, а в противовес президенту делается. Мне вот эти все вещи не нравятся, честно скажу. Считаю их странными очень. Ну, не знаю, кто их создает, кто там за этим стоит, выгодно это, невыгодно, как на это смотрят там власти и так далее. Я просто, когда вижу что-то вот какое-то такое... Ай, ну, слово «мракобесие» не буду называть, наверное. Ну, что-то вот такое по типу, что можно было бы охарактеризовать какое-то мракобесие. Я считаю, что это не работает в плюс, это всегда работает в минус. Соответственно, если это кто-то делает, понятно, что же это не просто люди собрались, какие-то бабушки там придумали сами проект. Это значит, за ними кто-то стоит. И вот тот, кто это делает, у меня такое ощущение, что он это делает специально для того, чтобы, ну, как сказать, что-то испортить. Что-то испортить, что-то плохое как будто бы он хочет сделать. Как будто у него какая-то плохая, недобрая цель, понимаете, да, о чем я? Причина проста. Решение проблемы сильно дороже, чем сопутствующие расходы на страховках, поэтому если 10% у них упало, то вроде как в норме, пишет Юрий. Но это по поводу самолетов. Ардуханян, упомянутый ранее, говорил, что на Трампа наложил штраф около 500 миллионов долларов с единовременной выплатой, что разрушит его бизнес и помешает предвыборной кампании, пишет Павел. Посмотрим, посмотрим. Может быть и так, может быть и сяк. Американистам виднее, как оно там происходит. Единственное, что могу сказать, исходя из того, что я слышал от всех людей, занимающихся аналитикой, да, вот по Америке, они говорили так, кто бы ни победил на американских выборах, это не снимет тех противоречий, которые уже накопились в американском обществе, потому что противоречия эти гораздо глубже, чем может показаться нам отсюда. Вот. И, соответственно, эти противоречия нельзя исчерпать на выборах. Вот. И они будут даже нарастать, вне зависимости от того, кто победит. Эти противоречия будут нарастать. Соответственно, будем наблюдать, так это или не так. Но вот общее такое место... Да, оно вот в этом заключается, что специалисты, у нас американисты говорят, что противоречия в Америке такие, что, собственно, не имеет даже значения, кто победит, они не будут сняты выборами, эти противоречия, будут нарастать. У Макрона реки обмелели, для АЭС это очень плохо, пишет Светлана. А видели рекламу этого из новых людей, пишет Ника. Дованков вроде бы фамилия, да, политика. Нет, рекламу не видел, я видел только у коммунистов рекламу у Харитонова, да, где он идет работать в Кремль. Говорит, куда? Куда? В Кремль? Там. И что-то он там, как что мы это закончим, говорили, говорить перестанем. Там, что-то такое. Ну, не хочу никакую оценку этому давать. Мне не заходит, я так вам скажу. Мне это все мало интересно. Мне интересны конкретные дела. Вот, кто что конкретно делает, кто где как конкретно помог, кто какие конкретно проекты реализовал. А вот обещания, вот эти вот сжимание кулака на камеру или там еще что-то, приятные лица, улыбки, мне все неинтересно абсолютно. Это не имеет никакого отношения, на мой взгляд, к политике реальной. Это имеет отношение только к... Ну, рекламным роликом. Кому-то, наверное, это важно. Но вот, кстати, вчера нарвался на интервью, показывают, значит, очень молодой, ну как очень молодой, достаточно молодой Трамп, по-моему, ему там 34 года, то есть можно сказать, что мой ровесник, вот. И с ним разговаривает журналистка, и он задает ему вопрос: вы там богатый человек, в свои годы добились очень многого уже, а не хотите ли вы пойти в политику? И он говорит: я, честно говоря, думаю, что есть более там достойные люди, которые хотят идти в политику. Ну, такой вот разговор идет, он вежливый, очень аккуратный, хорошо одетый парень такой вот, ну, белый американец, ну, как,
воспитанный, не дерзкий, ничего, вот очень приятный человек, вот реально. Так смотришь, приятный парень. И при этом он говорит, слушайте, ну я, говорит, вот в политику не очень хочу, потому что я, говорит, смотрю, ну, все какое-то лживое, понимаете, говорит, вот если бы тот же самый Линкольн, вот он бы сейчас баллотировался в президенты, он бы из-за тех, из-за вот этих вот всех, из-за СМИ, из-за средств массовой информации, он бы никогда не стал президентом. Говорит, потому что посмотрите на него, говорит, он некрасивый, он никогда не улыбался, как бы он победил на выборах? А сейчас, говорит, побеждает, ну, там, как красивая мордашка, понимаете, говорит, красиво улыбаться, вот, красиво выглядеть, помахать рукой, и вот это вот все. То есть он тогда уже, когда ему было только 3-4 года, я не скажу, какой это был год от Рождества Христова, короче говоря, он тогда уже, по сути, Трамп обозначил очень важную вещь, что в американской политике форма превалирует над содержанием, и произошло это потому, что так устроены средства массовой информации. То есть рекламировать какого-то улыбчивого, приятного человека, даже если он абсолютно пустой, тупой, гораздо проще, чем какого-то менее приятного визуально человека, который, может быть, и улыбаться не умеет, но при этом он дельный. И поэтому он говорит, у нас как бы нет политиков нормальных. Это ему 34 года тогда было. У нас нет политиков нормальных. А мы, сегодня мы смотрим на политиков всего мира, и что мы видим? Мы видим Макрона, который приятно выглядит на самом деле, да? Такой молодой, бодрый, все, весь такой в костюмах, подтянутый. Ну, Макрон, нормально он выглядит. И фотографируется он хорошо, но пустой. Абсолютно пустой персонаж. Зеленский, когда он только становился президентом, сейчас он, конечно, превратился в абсолютно какого-то гоблина визуально. До этого был молодой парень такой, знаете, вот просто берешь Зеленского, там, не знаю, 4 года назад, и вообще другой человек. Молодой парень был такой, приятный, все, улыбается. Сейчас, конечно, мрачный тип. Вот. А так, вот. И, естественно, все смотрели на пропитое лицо там Порошенко и смотрели на Зеленского и думали, ого, он вдохнет жизнь там какую-нибудь, будет здорово, тем более он не против русского языка и вообще. Ну, все оказалось, конечно, не так, но суть в этом. Вот. Смотрим, кого пытались там в Венесуэле пропихнуть во власть американцы, помните, да, Гуайдо. Тоже совершенно пустой, но при этом приятный на вид человек, улыбается, вот это вот все. Смотрим дальше, кого еще? Ну, единственное, что Шольц противная, конечно, морда такая крысиная, ну ладно. Ну, кого там? Ну, вот Трюдо, да, вот это вот нечто аморфное, абсолютно розовая какая-то румяная тряпка. Но при этом же на лицо, наверное, да, вот когда на него смотрят, он такой, ну, типа, приятный румяный пирожок такой. Вот, что-то улыбается, ходит, ручкой машет, ну, и все такое. А как бы серьезные дяди взрослые, вот, они за него дела делают. А он, ну, вот дурачок, который там выполняет роль вот этой вот паркетного правителя. Знаешь, вот выйти где-нибудь, постоять, покрасоваться, там, пофотографироваться. Ну, и все в таком духе, и все так вот через запятую. Ну, вот главное, чтобы как бы вот визуально был человек, располагающий к себе, а дальше подключаются технологии в виде там рекламы, да, всяческой, политической, ну, в целом, вся вот эта вот информационная машина пропагандистская, она начинает на этого персонажа работать, делать из него героя. Шольца не народ выбирал, а партия выдвинула, пишет Григорий. Вы преувеличиваете значение СМИ, на самом деле народу пофигу на выдумки журналистов и пиарщиков, пишет тюльпанный богач. Наверное, в России, да. Наверное, в России, да. А в некоторых странах уже давно не так. А прозревают ли народы? Наверное, прозревают. Но, с другой стороны, посмотрите вот на Аргентину. Кого они себе выбрали в президенты? Абсолютного дегенерата, который ведет себя безобразно, популист откровеннейший, который нес какие-то бредни, как он будет закрывать министерство. Некоторые из них позакрывал, но сейчас вот говорят, чиновникам поднял зарплаты он сразу. При этом сейчас инфляция в Аргентине уже 250%. Ну вот. Но он зато вот был яркий, он такой весь рокер, возле него женщины. И, видимо, аргентинцам, которые там ходили на выборы, это понравилось. Какой-то такой свежий образ. Не вот эти вот все какие-то зашоренные, ну, даже если не зашоренные, то, так скажем, покрытые пылью какие-то, забронзовевшие или что там, политики. А какой-то вот такой вот он активный, яркий, взрывной. Вот сейчас он нам Аргентину-то приведет в светлое будущее. Необычный, интересный. Ну, все, поехали. Аргентина в светлое будущее сейчас прямо идет семимильными шагами, я так вот смотрю. Даже это и в Телеграм свой никак не кладу эти новости про Аргентину, потому что, ну, как бы, а что, одно и то же все время писать? Мол, сочувствую, сочувствуем, сочувствуем, а мы говорили, сочувствуем, сочувствуем, потому что другого ничего написать не, ну, как, не получается. Он сейчас, понятно, рассчитывает этот персонаж из Аргентины, что Трамп победит и даст ему денег. Поэтому он вот такой вот любитель Трампа и все. Ну, посмотрим. У Трампа, мне кажется, будут другие дела. Ну, посмотрим. Главное, чтобы костюмчик сидел, пишет Денис. Ну, конечно. Ну, понимаете, можно взять там, не знаю, Юлию Навальную, которую ты называешь Иоланда, потому что не вспомнишь даже, как ее зовут. Главное, чтобы на ней был приятный костюм. Главное, написать ей какую-то речь на английском, которую она даже не может прочитать. Она читала речь на английском, которую ей написали, она ее прочитать даже не может. То есть она английского не знает от слова совсем. Вот. Все смеялись над Мутко, который там... как он там говорил-то, я не помню. Let me speak from my heart. Но он, по крайней мере, говорил реально слова, ну, плохо, с плохим произношением, но он говорил эти слова. Здесь вообще какой-то мрак. Берут кусок выступления Навальной перед американскими там политиками, вот этими всеми чиновниками. Так она слова путает, просто она даже прочитать их не может. Даже прочитать. Я не говорю, что там без какого-то произношения там особенного или что-то. Нет, просто она не может, она не понимает вообще. Ну, главное, там, очки на нее правильные надеть в нужный момент, чтобы она обняла Байдена, Байден ее, чтобы красиво сфотографироваться и заявить, что она будет продолжать дело своего мужа. Почему она будет продолжать? Чем она там? Какими она там свойствами обладает? По-разному можно относиться там, да, к Навальному. Я думаю, что патриотически настроенные люди в России к нему относились отрицательно. Вот. Но, тем не менее, да, как свойство конкретно Навального, допустим, там, приковывать к себе внимание, распространяется на его жену? Да, в общем, наверное, и никак. Но кого это волнует? Да никого это не волнует. Да по барабану. Главное, вот, нарядить, детишек поставить рядом, чтобы это все было красиво, и все. Вот, кстати, сегодня вспоминали Бориса Немцова. А что, это не та же самая история? Молодой, красивый, значит, женщинам нравится. Вот каждый раз, когда я слушал описание Бориса Немцова со стороны тех людей, которые с ним работали, ну и в основном эти описания уже были после того, как его убили на мосту, да? Вот, все вот как один. Ой, он так нравился женщинам. Ой, какой он был там ловелас. Боже мой, женщины вокруг него. Боря, Боря, женщины вокруг него. Как это характеризует политика, что женщины вокруг него? Ну, хорошо, он яркий, он, да, там, высокий, да, там, кудрявый, нравится женщинам, там, широкая душа, может сводить в ресторан, всякое такое. Почему в связи с этим человек должен претендовать на какой-то, там, допустим, президентский пост в России, да, ядерной державе, вчерашнем Советском Союзе? Вот почему? Ответ есть какой-нибудь? Да никакого ответа нет. Вообще никакого ответа нет. Нет никакого ответа. Ну почему? Потому что вот давайте будем использовать там личное обаяние человека для достижения своих политических целей. И вот дяденьки сидят там с лицами Рузвельтов всяких разных. Ну, Рузвельт еще не такое, там какое-то неприятное лицо или что. Ну, каких-нибудь Черчиллей. Ну, вот морда-то была. Боже мой. Сидят там и чешут репу. Давай-ка какого-нибудь пацана покрасивше поставим. Пускай он там понравится, главное, бабам, чтобы нравился. У нас кто основные там покупатели всего и везде? Женщины. Кто основной электорат? Женщины. Кто основные рейтинги делает? Женщины. Все, давай, надо, чтобы бабам нравился. Бабам, чтобы нравился. Давай, какой надо? Высокий надо, чтобы статный, чтобы такой, ха-хей, чтобы, понимаешь, улыбался, чтобы. Ох, женщинам зайдет. И заходит, и заходит. А потом, когда уже поменялась идеология, что-то женщинам надо новое. О, слушай, а давай женщинам говорить, что женщины теперь будут править миром. О, давай, а кто? Не знаю, вот, смотри, Тихановская. А кто это? Домохозяйка. А что она? Она жена там одного оппозиционера белорусского, его посадили в тюрьму. Мы на него рассчитывали, хотели его вперед двигать. Молодой тоже, вроде как, привлекательный был. Так давай ее двигать. Давай ее двигать. Она как там, привлекательная? Ну, мягко говоря, нет. Тогда не получится через такой-то какой, сексуальный образ ее двигать. А через какой будем? Какой? Ну, добрая женщина. Женщина за женщин. Женщины против, там, ты же, мужской тирании. Ба-ба-ба-ба. Да-да, нормально. Любая домохозяйка может править государством. О-о-о, прям по-ленински получается. Прикольно. Давай-давай. Да, социализм вообще. Ну что, не так, что ли? Ну, так оно и работает. Все. А естественно, и вот эти все персонажи, вот этот весь набор, да, каких-то там архетипов, он просто ничего не решал никогда и не решает. Главное вот найти человечка, который будет приятен, и людей, которые знают, как на этом заработать. Все, проект. Блогеров так вот делают, певцов так делают. Собираются продюсеры, не очень приятные на вид какие-нибудь. Какой-то лысый, какой-то, наоборот, волосатый, какой-нибудь толстый, какой-нибудь дрищ. Говорят, надо нам какой-нибудь проект придумать, чтобы на нем заработать. Что делаем? Говорит, смотри, ставим двух пацанов. Со слащавыми лицами, со слащавыми голосами пишем максимально слащавые песни о том, как у них разбито сердце. И они поют об этом. Все, наряжаем их максимально слащаво. Девки будут в восторге. Делаем, делаем. Все, погнали. Бух. И действительно, девки в восторге, понимаешь что? Девки в восторге. Для мужиков-то обратная ситуация. Что делаешь? Мужики не слушают ничего, не покупают, не ходят на концерт. Что делать? Слушай, берем. Три бабы, прикинь, три бабы берем. Такие, чтобы просто, чтобы слюна прям капала на пол. Одну рыжую берем, одну брюнетку берем, другую прям блондинку прям, чтобы по-любому одна выстрелила. Понял, понял. Все, что поют? Поют о том, как они вообще обожают какого-то мужика, и просто они не могут без него, и скорее бы он позвонил, и просто они хотят его любить вечно, а он вот такой вот где-то ходит там с друзьями в гараже, машину перебирает. Делаем? Делаем. Погнали. Виагра. Как назовем? Так, чтобы, понимаешь, чтобы звучало. Как? Виагра. Ну, как средство для потенции, понимаешь? Ай, да не мужики на мужиков в кожаных штанах и косухах с гитарами. Да нет, мужики на мужиков в кожаных штанах и косухах с гитарами больше ходят, Ника. Ника, это другой вариант. Смотрите, в чем смысл там. Там такой. Слушай, как бы нам офисного клерка затащить куда-то, и чтобы он денег отдавал? А давай мы ему покажем то, кем он хотел быть, а не вот такой вот чмошник в рубашечке, чтобы он был. Давай ему отвязных пацанов показывать с бабами на мотоциклах. Крутых вообще, которые будут там, не знаю, набирать воду вот так вот в рот и плевать в зал, а зал будет... Давай! О, давай! А чё, какие тексты? А тексты такие: свобода, не поклонюсь, не сломаюсь, вперед! Вот, такие тексты. О, это здорово. Давай. Все. Что, не так, что ли? Потому что сидит человек в офисе вот так вот, сидит всю жизнь, и ему заходят и говорят: быстро сделал это он. А потом он приходит в косухе, в рваных джинсах, пьяный, стоит и... Свобода! Свобода! Потому что это единственный момент его свободы. Все остальное он пошел ипотеку выплачивать. Какая у него свобода, о чем вы говорите? Он летящий вдаль ангел только там, в эти там, в этом, на этом концерте вот стоит, когда там кричит туда. Он только тогда летящий вдаль ангел. А так-то он, этот парень не был из тех, кто просто любит жизнь. Этот парень был из тех, кто взял ипотеку. Этот парень был из тех, у кого очень скучная работа. Этот парень был из тех, кто вечно выбирает мотоцикл, но никогда его не купит. А если и купит, то это будет какой-то совершенно отстойный мотоцикл. А потом, когда он купит этот мотоцикл, мама ему скажет: ты на нем быстро не надо ездить, ей надо ездить 30 км в час. А жена вообще скажет: ты что, тварь, я с тобой разведусь. Вот. И все, и будет этот мотоцикл стоять. И этот парень будет из тех, кто будет выходить иногда и вот так вот пыльный мотоцикл заводить, смотреть на него и слушать его выхлоп. Покупать отдельно еще какие-нибудь вансы. Там вот эти вот ставить, или какая-нибудь там Вейнс энд Хейнс, какой-нибудь Акрапович туда будет ставить, если это спортивный, и делать. Потом глушить и уходить. Не так? Что вы мне рассказываете? Все я про вас знаю. Этот парень был из тех, но тщательно скрывал. Тюльпанный богач пишет. Смешно. Потом продаст мотик и купит жене новый iPhone, пишет Владимир. Прозвучало как противопоставление семейным ценностям. Такая естественно. А как вы думаете, вот эта беспечность, езда на мотоциклах, это что это? Это не противопоставление семейным ценностям? С братьями ты в стае уехал. Куда ты уехал? Алло. Алло, кто мусор будет выносить, куда ты уехал? Конечно, это противопоставление всегда семейным ценностям. Вот эта бесконечная свобода, вся я, только я и ветер. Какой ветер? Какой ветер? Иди ЖКХ оплати, ты что, ветер? Вот. Ты же ИП Ну, так сдай отчет. Куда? В Росстат. Какой Росстат? Такой Росстат. Ну ладно, сдаю отчет. Нет, ты не можешь дать отчет. Ты купи РУ-токен. Какой РУ-токен? Ты что, не знаешь, какой РУ-токен? Сейчас мы тебе расскажем. Есть специальная организация, которая... боже мой. Вот, ты еще этого не сделал? Подожди. Еще сдай справку про справку, которую нужно получить отдельно. Все это бесплатно, но сам лист... Он официальный и лицензированный. И этот лист можно купить только в тех организациях, которые находятся в самых неудобных местах. И прийти можно только с 13 до 13.10 в среду, вот, раз в год. Там ты покупаешь этот лист, а дальше совершенно бесплатно, за 5 тысяч, а потом совершенно бесплатно все остальное делаешь. Но не забудь еще оформить пошлину, которая облагается другой пошлиной. Она, слава богу, еще там акциз, налог и еще что-нибудь. Летящий вдали ангел. Можешь приехать на мотоцикле, если хочешь. Можешь приехать на мотоцикле. Но не забудь, что надо надеть обязательно экипировку, шлем, потому что если без шлема на мотоцикле будешь ездить, ты что? Тебя оштрафуют, конечно, ты что? Свободный ты какой. Ветер в волосах у тебя. Ветер в волосах у тебя будет вот только это. Вон, купи себе игру. Игру себе купи. Диск. Диск. Лицензионный. Лицензионный, за 6 тысяч рублей. Купи себе диск, там вот создай себе мотоциклиста без шлема, и там можешь ездить. Но там тебя зомби сожрут все равно. Ну, обязательно купи. Кстати, ты не сразу сможешь ездить там без шлема, потому что надо докупить дополнение, оно тоже стоит денег, а для этого тебе надо этих денег заработать. А когда ты их заработаешь, не забудь еще отчитаться ФНС обязательно. Потому что ФНС ждут. Потому что ФНС-то видит движение твоих денег всех, но, тем не менее, ты должен сам отчитаться. Форма отчета, она такая, ты сам должен доложить. Обязательно. Конечно же, сделай. И специально для тебя создан очень удобный единый налоговый счет, на который ты кладешь деньги, они куда-то исчезают, и ты никогда не знаешь, куда они исчезают, в каких объемах, и не понимаешь, что вообще происходит. Но отчитайся за них. Обязательно. Спасибо за эфир. Подняли настроение, пишет Нику. Да, и не забудьте купить цветы, эй. Свободные там, как они там, летящие вдаль ангелы, которые ничем не обременены, и там в гостиной при свечах танцуете как бог. Значит, не забудьте купить цветы, написать поздравления своим женщинам, потому что если вы этого не сделаете, и не вздумайте в ответ тоже дарить носки и пену для бритья, да, вы все-таки хотите как-то в доме, да, присутствовать, в котором вы присутствуете в данный момент, вы же не хотите, чтобы вас выгнали, поэтому вы должны подарить что-то достойное. Для этого опять нужны деньги, до этого схема я уже описал. Свободные подкаблучники, пишет Джекпот. А как по-другому? 10.00, прощаюсь с вами до понедельника. С праздником, дорогие женщины, всех поздравляю еще раз, и да пребудет со всеми нами сила.